Представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве прошли переговоры британского премьер-министра Дэвида Кэмерона с российским руководством. В Соединенных Штатах отметили 10-ю годовщину террористических нападений 11 сентября 2001 года. Авария на предприятии по переработке и хранению ядерных отходов на юге Франции. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, центральная тема обсуждения в этом часе – это визит в Москву премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. За ходом визита следит мой коллега Данила Гальперович. Он сейчас в прямом эфире. Данила, вам слово.
Здравствуйте. Надо сказать, что точных известий о том, как именно идет встреча Владимира Путина и Дэвида Кэмерона, пока нет. Во всяком случае, известно, что эта встреча началась. И я напомню, что это первый контакт какого-либо британского лидера с Владимиром Путиным с очень давних времен. И совершенно точно это достаточно серьезный шаг, потому что если с Дмитрием Медведевым Дэвид Кэмерон встречался на самых различных международных форумах, то с Владимиром Путиным, еще раз говорю, никто из британского руководства не виделся давно. Будем ждать, чем закончится этот разговор, если мы вообще узнаем его результаты. Но я думаю, что именно к Владимиру Путину должны быть обращены вопросы Дэвида Кэмерона, если таковые последуют, по поводу дела Литвиненко. Ну, а с Дмитрием Медведевым атмосфера переговоров была очень дружественная. Все и Кэмерон, и Медведев называли друг друга по имени, много шутили, но говорили про разногласия, в частности, например, про разногласия по поводу Ливии. Вот что сказал по этому поводу Дмитрий Медведев.
Это как раз та тема, по которой у нас есть разные ощущения, и далеко действительно не во всем сходятся позиции, несмотря на то, что у нас идет практическая кооперация. В чем разница? Ну, на мой взгляд, сегодняшняя. Она не драматична, эта разница, но она существует. Российская сторона исходит из того, что по Сирии необходимо принять такую резолюцию, которая будет жесткой, но в то же время сбалансированной и адресованной двум частям Сирии, или, скажем, там, двум участникам сирийского конфликта. Как официальным властям во главе с Башаром Асадом, так и оппозиции. И только в этом случае эта резолюция может иметь право на успех. Во-вторых, эта резолюция должна быть строгой, но она не должна влечь автоматическое применение санкций, потому как уже сейчас в отношении Сирии применяется большое количество санкций, введенных как Евросоюзом, так и Соединенными Штатами Америки. И дополнительное давление сейчас абсолютно не требуется.
Я, конечно же, оговорился, сказав об этом как о высказывании Дмитрия Медведева по поводу Ливии, но оговорился, что называется, поверив подсознанию. Там дальше Дмитрий Медведев говорил о том, что как раз судьба резолюции, если такова будет принята по Сирии, не должна быть такой же, как была судьба резолюции Совбеза ООН по Ливии в смысле ее выполнения. Ну, Дэвид Кэмерон также признал разногласия по Сирии и сказал, что Британия, конечно же, хотела бы, чтобы международное сообщество заняло более твердую позицию по этому вопросу.
Мы не видим будущего для президента Асада и его режима в Сирии. Мы считаем, что этот режим потерял легитимность и должен уйти в сторону. Но, тем не менее, мы будем работать вместе, чтобы получить самый лучший вариант резолюции ООН. Ею мы должны показать, что мир хочет сделать ясное заявление по поводу происходящего в Сирии. И это уже делается на европейском уровне, где мы установили запрет на въезд в Евросоюз для представителей этого режима, замораживание их счетов и жесткие санкции, касающиеся сирийской нефти.
Конечно же, британскую прессу и вообще журналистов интересовало, насколько дело об убийстве Александра Литвиненко вообще поднималось на этой встрече. Ну, и надо сказать, что все вопросы британской прессы обоим лидерам затрагивали именно дело Литвиненко. Вот что сказал по этому поводу Дэвид Кэмерон.
По вопросу об убийстве Литвиненко. Эта проблема не была отставлена нами в сторону, и факт заключается в том, что правительства двух стран не согласны по этой проблеме между собой. Эта проблема остается важной для Великобритании, и я не собираюсь как-либо снижать эту важность. Министр иностранных дел Уильям Хейк говорил с вдовой Александра Литвиненко накануне нашего визита в Москву. Это остается проблемой в отношениях Британии и России. И мы не изменили своего подхода к ней, как и российская сторона не изменила своего подхода. Но я не думаю, что из-за этого мы должны заморозить отношения полностью. Мы должны, как два зрелых и разумных государства, строить наши отношения на базе взаимных интересов в важных областях, которые бы принесли выгоду нам обоим. Так что проблема не отставлена в сторону. Разногласия между нами по ней существуют, не были изменены и распоряжения, отданные в связи с ней. Но наши страны должны работать над отношениями в целом.
Дмитрий Медведев был гораздо жестче в своем ответе на вопрос о возможности сотрудничества по делу Литвиненко.
Статья 61 Российской Конституции прямо устанавливает, что российский гражданин не может быть экстрадирован или выдан иностранному государству для осуществления суда или следствия над ним. Никогда этого не будет, что бы ни произошло. И мы это должны с вами понимать и уважительно относиться к этому. У нас тоже хватает всякого рода вопросов в отношении того, как исполняются те или иные решения, допустим, на территории Британии. Но мы же об этом не говорим. Поэтому мы, еще раз подчеркиваю, должны уважительно относиться к нашим правовым системам. И перед кем бы ни ставился этот вопрос, ответ будет один. Это невозможно. Запомните.
Надо сказать, что все равно, несмотря на вот это вот такое почти угрожающее «запомните», они все время улыбались друг другу, и под конец один из журналистов спросил, мог бы Дэвид Кэмерон быть хорошим сотрудником КГБ, если бы его в свое время завербовали, как о том британский премьер рассказывал. Вот что Дмитрий Медведев на это сказал.
Я уверен, что Дэвид был бы очень хорошим агентом КГБ, но в этом случае он никогда не стал бы премьер-министром Британии.
Но надо сказать, что очень многие эксперты говорят, что в приватных беседах все-таки беседы, разговоры о деле Литвиненко происходят. Вот что думает по этому поводу директор российских программ Международного центра стратегических исследований Оксана Антоненко из Лондона.
Я думаю, что Кэмерон приватно, не публично, он все-таки с Медведевым, я думаю, что с Путиным тоже. Он, конечно, про дело Литвиненко продолжает говорить. И тот факт, что формально отношения со спецслужбами не восстановлены, несмотря на то, что, в общем-то, с российской стороны был довольно такой серьезный прессинг именно как бы сделать вот более-менее публичную нормализацию отношений, как бы заложником согласия все-таки британцев восстановить отношения по линии спецслужб, на что они не согласились. То есть мне кажется, что это все-таки показывает то, что эти вопросы поднимаются и будут продолжать оставаться принципиальными моментами, которые в этих отношениях будут существовать.
Я уверен, что, в общем, британский премьер подвергнется критике по возвращении домой, потому что по факту получается, что дело Литвиненко не превалирует в переговорах России и Британии. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Московское время 18:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Во Франции при взрыве на предприятии по переработке ядерных отходов один человек погиб, четверо получили ранения. Французское правительство заявило, что утечка радиации не зафиксирована. Федеральная служба исполнения наказаний готова проверить условия, на которых Михаилу Ходорковскому разрешают встречаться с журналистами. Об этом заявил Интерфаксу представитель службы Александр Кромен. Ранее Ходорковский заявил, что вынужден отказаться от встреч с журналистами в колонии, поскольку ему разрешают это делать только за счет свиданий с родными. Прощание с хоккеистом команды «Локомотив» Александром Галимовым состоится в среду в Ярославле. Спортсмен, выживший при крушении самолета Як-42, скончался в московской больнице от сильнейших ожогов. Слушайте информационную программу «Время свободы». Очень коротко расскажу вам о наших дальнейших программах. В 19:00 время гостей, в 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21:00 грани времени, в 22:00 время политики, в 23:00 слушайте американский час «Поверх барьеров». Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовила моя коллега Ирина Лагунина. Ее я приветствую в студии. Ирина, вам слово.
Добрый день, Андрей. В ожидании Бушера. Статья в журнале Foreign Policy написана Али Ваезом, директором иранского проекта Федерации американских ученых. Начинается статья вот так. Древний город Бушер, душный порт на юго-западе Ирана, полон иностранных рабочих, которые готовятся запустить первый иранский ядерный реактор. Единственная коммерческая атомная станция на Ближнем Востоке скоро вступит в строй. В Вашингтоне тем временем официальных лиц беспокоит появление Ирана в качестве ядерного государства и последствия подобного развития для хрупкого баланса сил в регионе. Андрей, как вы думаете, о каком годе идет речь?
Вы знаете, я боюсь даже догадываться.
Это год 1978-й. 33 годами позже история повторяется. Сегодня атомную станцию строит Аятолла Али Хаменеи, а не прозападный шах, и российские инженеры, а не немецкие. Но все остальное можно повторить практически слово в слово. История Бушера – это история амбициозности и глупости страны, чьи ядерные мечтания пережили революцию, войну, религиозный пыл, а порой и здравый смысл, пишет автор публикации в журнале Foreign Policy. Строительство Бушерской АЭС началось в 1975 году после знаменитой фразы Шаха «Нефть – элитный материал, и не надо его растрачивать». Но в 1978-м страна начала погружаться в революционную неразбериху. Станция была на 85% готова, но пришедшее к власти исламское правительство сочло, что АЭС – это навязанная Ирану Западом идея о самодостаточности. Духовный лидер революции Аятолла Хомейни даже предложил, что лучше будет использовать недостроенный корпус реакторов под зернохранилище. А затем злополучный реактор стал объектом войны. В ответ на иранский рейд против иракского реактора в Осираке в сентябре 80-го года Ирак 7 раз бомбил Бушер с 84 по 88 годы. В результате то, что построено сейчас, это сочетание устарелых частей с российскими технологиями и с иранской халатностью к мерам безопасности. Несмотря на то, что у иранских инженеров нет опыта управления реакторами, иранская сторона заявила, что возьмет на себя управление через год после запуска. В случае с Бушером приоритет не электроэнергия, а политика, считает автор. На самом деле реактор в Бушере будет производить только 2% всей электроэнергии, потребляемой в стране. А если учесть, что 18% электроэнергии в Иране теряется на линиях электропередач, то 2% выглядит как совсем ничто. Но еще хуже то, что станция находится в сейсмоопасной зоне на соединении 3 тектонических пластов. Почти 37 лет предшествовали официальному запуску, но, учитывая дурную историю Бушера, лучше было бы ждать бесконечно долго, заключает Али Ваез статью в журнале Foreign Policy. У нас остается немного времени еще, Андрей. Еще одна замечательная публикация, британская Daily Telegraph, заметку публикует о том, что Нью-Йоркская неделя моды отменила показ коллекции Гульнары Каримовой, дочери узбекского президента, после того, как правозащитные организации и журналисты заговорили о том, что режим Каримова причастен к пыткам политических оппонентов и практикует детский труд. Старшая дочь Каримова ведет роскошный образ жизни, пишет газета. Помимо того, что она официально является послом Узбекистана в Испании, у нее своя дизайнерская мастерская. Однажды она даже попробовала себя в качестве поп-певицы по имени Гугуша. Андрей, вы когда-нибудь слышали Гугушу?
Нет.
Я, прочитав эту статью, послушала. Ну, очень поп, правда. Тем не менее, в 2009 году она заплатила британскому рок-певцу Стингу от 1 до 2, по разным данным, миллионов фунтов за выступление на концерте в Ташкенте. А по словам сотрудников американского посольства в Узбекистане, ставших известными благодаря WikiLeaks, она человек, которого больше всего ненавидят в стране. Сейчас этим решением Нью-Йоркской недели моды очень довольных Human Rights Watch, которых в начале этого года выслали из Узбекистана.
Большое спасибо, Ирина. Напомню, что сегодняшний обзор международной печати подготовила и представила Ирина Лагунина. Америка в воскресенье отметила 10-ю годовщину террористических нападений 11 сентября. Как эти события изменили Соединенные Штаты? Об этом материал нашего вашингтонского корреспондента Алана Давыдова.
Миллионы американцев пытаются осознать перемены, которые произошли после самой жестокой террористической атаки против их страны. Перемены большие и малые, общественные и в частной жизни, экономические и психологические. Эта атака ввергла страну в два вооруженных конфликта на Среднем Востоке и в одну бесконечную войну против терроризма. В результате ее авиапассажиры перед посадкой в самолет снимают обувь, резервисты берут в руки оружие и отправляются на войну, а американцы арабского происхождения перешли в категорию подозреваемых. За десятилетие на территории Соединенных Штатов не произошло ни одного теракта, связанного с радикальными группами. Главный советник президента Обамы по контртерроризму Джон Бреннан говорит, что американцы сегодня могут чувствовать себя в гораздо большей безопасности. This country now has become a much more difficult operational environment. В нашей стране сегодня намного труднее действовать Аль-Каиде и другим террористическим группам благодаря принятым мерам, усилению интеграции сил разведки, правоохранительных органов и Министерства внутренней безопасности, нашим упреждающим действиям за рубежом, заставившим террористов отступить. Мы вывели из строя многих высокопоставленных аль-каидовцев. Продолжаем очень тесно сотрудничать с нашими зарубежными партнерами. С точки зрения сокращения угрозы и уязвимости, за 10 лет проделана впечатляющая работа. Бреннан и другие члены администрации признают, что угроза терроризма не исчезла. По-прежнему трудно отследить тех, кто замышляет недоброе в одиночку, таких как майор американской армии Нидаль Малик Хасан, устроивший в позапрошлом году массовую бойню в техасском гарнизоне Форт Худ. Эксперты также признают, что иногда теракт проваливается благодаря не работе разведки, а плохой подготовке самого террориста. Примеры неудавшиеся попытки взрывов пассажирского самолета над Детройтом в Рождество 2009 года и заминированного микроавтобуса на Нью-Йоркской Таймс-сквер несколькими месяцами позже. Обеспечение безопасности Америки после терактов 11 сентября обошлось ей поразительно дорогой ценой, которая измеряется жизнями людей, материальными ресурсами и свободами. Войны в Ираке и Афганистане за эти годы унесли жизни американцев, число которых более чем вдвое превышает число погибших во время терактов 11 сентября. По подсчетам исследовательской службы Конгресса, эти войны обошлись американской казне в 1 триллион 650 миллиардов долларов. Укрепление системы внутренней безопасности обошлось в 589 миллиардов долларов. Заметно утратив после терактов чувство безопасности, американцы взамен получили ощущение потери приватности. Принятый вскоре после 11 сентября закон о противодействии терроризму расширил права властей на визуальный, телефонный и интернет-контроль граждан. Этот момент не обошел вниманием президент Обама, выступив в воскресенье на памятном вечере в Вашингтонском центре имени Кеннеди. Минувшие 10 лет продемонстрировали, что мы постоянны в наших взглядах на наши свободы. Да, теперь приходится быть более бдительными в отношении тех, кто угрожает нам. И наша совместная защита сопровождается неудобствами. Дебаты о войне и мире, о безопасности и гражданских свободах часто бывают резкими, но именно бескомпромиссность этих споров и наша способность решить их в духе следования нашим ценностям является критерием нашей силы. Президент Обама выразил убеждение, что потомки оценят усилия тех, кто, пережив 11 сентября, сумел сохранить веру, принял болезненный удар судьбы и стал еще сильнее. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в Саратове начинает работу 8-й международный телекинофестиваль «Документальные мелодрамы». Он называется «Саратовские страдания». В конкурсной программе 19 фильмов из России, стран Европы, Америки, Японии и Южной Кореи. Рассказывает Ольга Бакуткина.
По уже сложившейся традиции, фестиваль «Саратовские страдания» – это не только конкурс документального кино, но и творческие встречи, мастер-классы, показы фильмов из Золотого фонда отечественного кинематографа и знакомство с зарубежными мастерами кинодокументалистики. В этом году, в предфестивальные дни, можно было увидеть фильмы, объединенные в цикл «Кино-перестройки». 20 лет назад саратовским режиссером Александром Андреевым был снят фильм, так и не дошедший до зрителя. Это была болезнь. В названии взяты слова Осипа Мандельштама, объяснявшего свою попытку написать стихи о Сталине. Фильм, в котором о творческой интеллигенции и власти, о времени формирования Союза писателей, о судьбах Ахматова и Пастернака, рассказывают очевидцы событий, главный из которых – Лидия Чуковская. Вот как оценивает свою работу 20 лет спустя режиссер фильма Александр Андреев.
Я посмотрел с ощущением, что он был снят вчера. Настолько он мне показался современным. Сейчас другие условия у писателя. Сейчас полный карман свободы и ни копейки денег. Свобода обернулась волей. И каждый продюсер сейчас или книгоиздатель там, он диктует, что писать или что снимать.
Фестиваль «Саратовские страдания» – одна из немногих возможностей для кинодокументалистов донести свою работу до зрителя, считает молодой режиссер, получивший в прошлом году приз за лучший дебют, Григорий Гришин.
«Саратовские страдания» для нас стали как раз той самой ступенькой, с которой начался путь в документальное кино. Несколько режиссеров документального кино, которые работают сейчас по всей России, лауреаты и победители международных фестивалей, несколько операторов, которые сейчас снимают в том числе игровое кино, которое выходит на экраны. Это та молодежь, которая выросла в результате деятельности фестиваля «Саратовские страдания». Вот не будь этого фестиваля, этого поколения бы не было.
В этом году в рамках фестиваля не будет конкурса экспериментального и любительского кино. Почему? Рассказывает директор фестиваля Татьяна Зорина.
Часть любителей у нас стала профессионалами, а те, кто экспериментирует, вполне достойны того, чтобы быть в настоящем профессиональном конкурсе. Александр Белобуков, режиссер из Москвы, который у нас в течение нескольких лет участвовал в конкурсной программе экспериментального кино и был практически лидером, и завоевывал здесь призы, в этом году прислал фильм под названием «Сегодня за окном туман». Фрагменты этого фильма мы показываем еще и на торжественной церемонии открытия. «Сегодня за окном туман» – это строчка из стихов, написанных драматургом Виктором Розовым еще на фронте. И вот ему и посвящен этот фильм. Церемония открытия у нас в этом году посвящена недавнему 50-летию фильма «Шумный день». Сценарий был написан по пьесе Розова. Это один из первых фильмов, в котором снялся президент нашего фестиваля Олег Павлович Табаков. Он и будет представлять этот фильм и вспоминать о Викторе Розове.
В конкурсную программу включены 19 фильмов. Помимо российских кинодокументалистов, свои работы представили режиссеры из Латвии, Казахстана, Азербайджана, Германии, Японии, США, Южной Кореи и ряда других стран. Определять призеров фестиваля будет представительное жюри во главе с режиссером-сценаристом Тофиком Шахвердиевым. О конкурсной программе рассказывает директор фестиваля Татьяна Зорина.
В конкурсе в этом году очень серьезное европейское кино. Взгляд на человека изнутри нынешней цивилизации очень непростой, очень печальный, я бы сказала, в основе своей, но при этом не безнадежный, очень теплый и очень человеческий. Свой фильм нам прислал и приедет Евгений Цымбал, очень известный режиссер. Его такое пронзительное кино называется «Тетрадь из сожженного гетто». Приедет Дмитрий Кубасов, на которого молодежь очень сильно ориентируется. Это один из учеников знаменитой школы Марины Разбежкиной. Он привезет свой первый документальный фильм под названием «Таня пятая».
В рамках фестиваля пройдет «Ночь кино» Евгения Юфита «Папа, умер некрореализм». Мастер-класс сценариста, писателя, лауреата премии «Дебют», «Ника» и других Дениса Осокина. Открытие выставки режиссера, сценариста, художника Рустама Хамдамова. Итоги фестиваля будут подведены 15 сентября. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
На волнах «Радио Свобода» информационная программа «Время свободы». В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Во Франции при взрыве на предприятии по переработке ядерных отходов по меньшей мере один человек погиб и четверо получили ранения. Французское правительство заявило, что утечка радиации не зафиксирована. Федеральная служба исполнения наказаний готова проверить условия, на которых Михаилу Ходорковскому разрешают встречаться с журналистами. Об этом заявил Интерфаксу представитель службы Александр Кромин.
Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на переговорах в Москве договорились о сотрудничестве, но по делу об убийстве Александра Литвиненко разногласия остались. Прощание с хоккеистом команды «Локомотив» Александром Галимовым состоится в Ярославле в среду. Спортсмен, выживший при крушении самолета Як-42, скончался сегодня в московской больнице от сильнейших ожогов. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский вынужден... Простите, московская полиция задержала 5 экологов, пикетировавших мэрию. Активисты не согласны с некоторыми пунктами проекта программы правительства Москвы по защите окружающей среды. В столице Кении Найроби около 100 человек погибли при пожаре в одном из беднейших густонаселенных кварталов города. Причиной пожара стал взрыв на трубопроводе. В Сирии число жертв противостояния между правительственными силами и противниками режима Башара Асада достигло 2600. Такие данные привела сегодня глава ведомства ООН по правам человека Нейви Пиллей. В Ливии войска Национального переходного совета сегодня продолжали ожесточенные бои в городе Бенивалит, одном из последних пунктов, контролируемых сторонниками Муаммара Каддафи. На юго-востоке Турции 5 человек погибли, по уточненным данным, при нападении курдских боевиков на полицейский участок. Еще 10 человек получили ранения. Афганская полиция безнаказанно допускает серьезные нарушения прав человека. Об этом говорится в опубликованном сегодня докладе правозащитной организации Human Rights Watch. Французский адвокат Робер Бурже обвинил бывшего президента Франции Жака Ширака и бывшего премьера Доминика де Вильпена в получении взяток от президентов африканских стран. Экс-главу МВФ Доминика Стросс-Кана сегодня допросили в полиции в рамках расследования обвинений в попытке изнасилования журналистки Тристан Банон. Итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шары. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Две основных темы программы сегодня – это итоги визита в Россию премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, который приехал в Москву после 5-летнего перерыва. Охлаждение в отношениях между Москвой и Лондоном вызвано было убийством Александра Литвиненко, бывшего офицера ФСБ. Какие неудобные вопросы задавал сегодня британский премьер-министр своим кремлевским собеседником. Об этом будут говорить эксперты «Радио Свобода». Увы, скончался хоккеист Александр Галимов, выживший в авиакатастрофе в Ярославле, когда команда «Локомотив» вернется в континентальную хоккейную лигу. Сегодня в руководстве российского хоккея важное совещание. Итоги его пока неизвестны. Ждем новостей оттуда. В конце программы поговорим о победе российского режиссера Александра Сокурова на кинофестивале в Венеции. Его фильм «Фауст» стал главным лауреатом, и режиссер считает, что это победа поможет ему добиться улучшения ситуации в российском кинематографе. Короткое интервью с Александром Сокуровым слушайте в итоговом выпуске программы. Сейчас говорит в эфире сценарист всех 4 фильмов о власти, которые снял Александр Сокуров, писатель и публицист Юрий Арабов. Давайте послушаем.
Картина осталась тем, чем она должна быть. Нашим совместным и Александром Николаевичем очень артикулированным высказыванием о современном человеке, о том, что с ним происходит. Это картина вот очень ясная по языку, как мне представляется. Это ясное высказывание, которого, в общем, дорогого стоит, о том, что вокруг нас. У меня эта картина все-таки с неким глубинным религиозным сюжетом. И хотя сам Александр Николаевич иногда открещивается от религиозности, но это просто часть нашей традиционной культуры. И даже если мы снимаем про то, что Бога нет, это все равно религиозная картина. Потому что на самом деле постановка вопроса «Бог есть или Бога нет» – это две религиозные постановки вопроса. Они вокруг одного и того же. Но эта картина, я повторяю, о человеке. О том, существует ли у современного человека вообще какие-либо связи с метафизикой. Во-вторых, о том, что современный человек не соблазнен чертом, а на самом деле доходит до того, что современный человек сам старается соблазнить черта или то, что вместо него.
Как вы думаете, тетралогия получилась вот по результатам тех 4 фильмов, которые пресса, может быть, так пафосно называет, вот, тетралогия о власти?
Это же все как бы тетралогия и прочее, это такие некие пиар-ходы, чтобы закрепить в общественном сознании нечто. Я абсолютно не знаю, получилась ли тетралогия. Но то, что последняя картина выражает взгляд на власть и взгляд на человека, который может властвовать, вот это абсолютно точно. И она, безусловно, проясняет какие-то картины ранние, которые были сделаны.
по этому поводу.
Юрий Арабов, сценарист фильмов Александра Сокурова, лауреата Венецианского кинофестиваля. Полностью это интервью и рассказ о других актуальных темах дня в итоговом выпуске в 20.07.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 18:36. И сейчас мы возвращаемся к одной из новостей последних часов. Речь идет о крупной аварии на французском предприятии по переработке ядерных отходов. Напомню, что по предварительным данным там по меньшей мере один человек погиб и четверо получили ранения. Этот инцидент произошел на юге Франции, и французское правительство уже заявило, что утечка радиации после взрыва на предприятии не зафиксирована. Информация об этом инциденте продолжает поступать. Вот что сообщает наш корреспондент во Франции Семен Мирский.
Первая важнейшая деталь. Индустриальный центр «Маркуль», находящийся на юге Франции, недалеко от города Ним, не является атомной электростанцией. Таковая там существовала, но была закрыта еще в 1968 году. Речь идет о центре переработки ядерных отходов, причем отходов с очень низким уровнем радиоактивности. Взорвалась печь, в которой радиоактивные отходы покрывались оболочкой жидкого стекла на предмет дальнейшего подземного складирования в условиях минимального уровня радиации. Как сообщил сегодня представитель французского энергетического управления, речь идет таким образом не о ядерном, а о промышленном инциденте, об аварии. Но инцидент, как мы слышали, серьезный. Один человек погиб, четверо ранено, один из них тяжело. Понятно, что любое ЧП на ядерном объекте любой страны сегодня автоматически проецируется на недавнюю трагедию Фукусима в Японии, откуда понятна и нервозность во Франции в эти часы и минуты. Причем, добавлю, во Франции в разные годы имели место аварии на атомных электростанциях, самые серьезные из которых в 1969 и 80-м годах в провинции Шер. Это в центральной Франции. Согласно международной шкале, по которой измеряется степень серьезности ядерных аварий, шкале с максимальным уровнем 7 баллов, упомянутые аварии во Франции достигали только 4 баллов. То есть серьезные утечки радиоактивных материалов в окружающую среду тогда зарегистрировано не было. И как сообщает вот сейчас французское энергоуправление, утечки ядерных отходов в окружающую среду в Маркуле не произошло.
Это был корреспондент Радио Свобода в Франции Семен Мирский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
На мировых финансовых рынках сегодня вновь было зафиксировано снижение главных индексов на фоне новых опасений возможного дефолта Греции. Особенно сильно упали биржевые индексы в Европе. Курс евро к доллару снизился до минимума за последние 8 месяцев. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Синицкий.
Сводные индексы ведущих европейских фондовых рынков снизились к середине дня в понедельник сразу на 2-4% после почти такого же падения в пятницу. Курс единой европейской валюты по отношению к доллару снизился до минимума за период с середины февраля, а к японской иене почти до десятилетнего минимума. Особенно сильно, как и ровно месяц назад, подешевели акции французских банков, являющихся крупнейшими держателями долговых обязательств Греции. А сами эти обязательства торгуются сегодня на долговых рынках по минимальным ценам, зато с требованием максимальных процентов. Например, десятилетние гособлигации Греции продаются на вторичном рынке за полцены, а проценты, запрашиваемые инвесторами по двухлетним греческим облигациям, снижают текущие цены по ним до уровня чуть более 60% их номинала. Из Москвы аналитик долгового рынка инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Такие высокие ставки, они, конечно, свидетельствуют о том, что инвесторы высоко оценивают вероятность дефолта или, по крайней мере, вероятность того, что облигации Греции в какой-то части будут реструктуризированы, и часть бремени по обслуживанию долга ляжет на держателей облигаций Греции. То есть они либо откажутся от какой-то части облигаций в пользу новых бумаг, в результате этой реструктуризации долг Греции снизится, либо инвесторы получат не те средства, на которые рассчитывали изначально. То есть часть долга будет списана.
В минувшую пятницу стало известно, что Европейский центральный банк покинет по собственной инициативе его главный экономист и член Совета директоров Юрген Штарк. Судя по ряду сообщений, из-за разногласий по поводу политики выкупа банком гособлигаций проблемных стран Европы, которые, впрочем, возникли в руководстве банка с началом такого выкупа в 2010 году. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Фактически, выкуп Европейским центральным банком гособлигаций проблемных стран является вопиющим нарушением действующих правил. Это отнюдь не входит в функции или задачи банка. Его главной заботой является поддержание финансовой стабильности еврозоны и, в частности, самого евро. Прибегая к таким мерам, Европейский центральный банк сам уподобляется некоему плохому банку и одновременно подрывает стабильность евро. Он не имеет права и не должен брать на себя функции, присущие, например, Федеральной резервной системе США, перед которой ставятся совершенно иные задачи.
На европейском фондовом рынке больше других дешевеют в эти дни акции банков Франции. По данным Банка международных расчетов в Базеле, на их долю в целом приходится греческих долгов, как государственных, так и частных, на сумму более 40 миллиардов евро, больше, чем на долю любой другой из стран Евросоюза. Международное рейтинговое агентство Moody's объявило в конце прошлой недели о возможности снижения кредитных рейтингов трех крупнейших банков Франции, определенных агентством на пересмотр еще в июне, и за минувшие с тех пор три месяца акции, например, банка Societe Generale потеряли более половины своей стоимости – 55%. Акции банка Crédit Agricole подешевели на 45%, банка BNP Paribas – на 42%. Вторыми из крупнейших зарубежных держателей долгов в Греции являются банки Германии. И, судя по некоторым сообщениям, в правительстве Германии обсуждаются варианты того, какую часть бремени этим банкам придется взять на себя в случае неминуемого дефолта Греции, если страна не выполнит условия предоставления ей новых, согласованных на последнем саммите Евросоюза, кредитов. Из Франкфурта аналитик Commerzbank Кристоф Вайль.
Дело в том, что финансовые рынки могут и не соглашаться с мнением рейтинговых агентств. Вспомним хотя бы недавнюю ситуацию с Грецией. Агентства оценивали ее еще более или менее положительно, а рынки уже заподозрили неладное и потому начали запрашивать более высокие проценты по греческим долгам. Нынешние опасения заключаются и в том, что Европейскому Союзу, возможно, придется значительно увеличить нынешний антикризисный фонд. А если так, то, по некоторым экспертным оценкам, общая нагрузка на страны еврозоны может составить 1,2 триллиона евро. В этом случае на долю немецких налогоплательщиков пришлась бы сумма необходимых фонду гарантий в 335 миллиардов евро. А это соответствует 60% общих налоговых поступлений в немецкую казну в течение года. Сомнительно, чтобы такой план с легкостью нашел поддержку немецкого парламента.
Голосование в немецком парламенте по участию Германии в Европейском антикризисном фонде в целом намечено на 29 сентября. А в Греции в эти дни ожидают возвращения группы экспертов Европейского Союза, проводящих ежеквартально мониторинг выполнения властями страны условий предоставления ей кредитов. Очередная их миссия была неожиданно прервана две недели назад. В понедельник в стране была объявлена новая забастовка. На этот раз владельцев такси, а также работников налогового ведомства и таможни.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Синицкий. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Во Франции при взрыве на предприятии по переработке ядерных отходов один человек погиб, четверо получили ранения. Федеральная служба исполнения наказаний готова проверить условия, на которых Михаилу Ходорковскому разрешают встречаться с журналистами. Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на переговорах в Москве договорились о сотрудничестве, но по делу об убийстве Александра Литвиненко разногласия сохранились. Московская полиция задержала экологов, пикетировавших мэрию. Активисты не были согласны с некоторыми пунктами проекта программы правительства Москвы по защите окружающей среды. В Сирии число жертв противостояния между правительственными силами и противниками режима Башара Асада достигло 2600.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Челябинская область. Жертвы дедовщины спрятаны от президента.
Комментарии экспертов.
Психология как главный козырь прокурора.
В блогах «Свободы».
Журналист Виталий Портников. Ресторан вместо синагоги.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Сейчас в нашей программе рубрика «Сетевые разговоры». У микрофона Александр, автор сегодняшнего выпуска Александр Вагнер.
Российские блогеры продолжают комментировать начало предвыборной кампании. Андрей Малгин приправил юмором свой посвященный выборам пост, озаглавленный «Горячие денечки».
Как известно, в эти дни в двух кабинетах двух слав, Володина и Суркова, составляются списки будущих депутатов Государственной Думы. Не только от «Единой России», но вообще всех депутатов. Выглядит это так. Володин, заход к которому, как говорят плохие люди, враги России, стоит от 500 тысяч до 5 миллионов условных единиц, звонит из Белого дома в Кремль Суркову. «Вот ко мне пришел такой-то. Говорит, что с вами согласовано». «Да», — говорит Сурков, — «согласовано». Или «нет, не согласовано». И тогда, утверждают злые люди, враги России, предприятие торговли по-честному возвращает клиенту деньги согласно кассовому чеку.
Пост Евгения Ройзмана, к сожалению, в очередной раз подтверждает факт, что в каждой шутке есть доля правды. Один из основателей фонда «Город без наркотиков» месяц назад вошел в федеральный список партии «Правое дело». На своей странице в «Живом журнале» он пишет.
Позвонил вчера старый товарищ, серьезный человек, который вхож и в Кремль, и в правительство, и говорит: «Там по поводу тебя огромное напряжение. Не видят они тебя в Госдуме. Тебе что, так принципиально важно получить мандат депутата Государственной Думы?» И я вдруг понял, что с этого момента мне стало принципиально важно. И товарищ мой, человек мудрый, говорит: «Ты послушай, подумай, может, какие-то варианты для себя увидишь. Может, они что-то предложат. Они готовы разговаривать. Подумай, что тебе надо». А я быстро подумал и понял, что мне вообще ничего не надо, и просить я ничего не буду. Ну, разве чтоб всех политзаключенных отпустили. Та же самая ситуация была у меня в 2007 году. Тогда давили на меня и губернатор, и администрация президента, и все остальные. Но я уперся. Тогда они не стали мучиться, взяли за ухо Миронова, и он тут же скуксился. И послушно убрал меня из списка. Стыдно ему было, извинялся даже».
Еще одна обсуждаемая в блогах тема – десятая годовщина совершенных 11 сентября терактов. Автор блога в газете «Гардиан» Джонатан Фридланд считает, что пора завершить эру, начавшуюся 10 лет назад, с возникновения страха при слове «джихадизм».
Это было особенностью десятилетия после терактов 11 сентября, но с этим пора покончить. Правильней было бы расценить нападение 2001 года как отвратительное и злое преступление, а не объявление войны. Как утверждала в одной из своих лекций бывшая глава британской контрразведки MI5 Элиза Маннингем-Буллер, война узаконивает террористов как воинов. Этого и добивалась Аль-Каида, подтверждение собственного фантастического великолепия. Мы не колеблись, дали им это, и к тому же совершили немало ошибок. Самой печально известной из них является война в Ираке, хотя ничто не объединяет Саддама Хусейна и Бен Ладена. А еще более серьезной проблемой видится необузданная исламофобия. В Норвегии она уже имеет смертельные последствия, но кроме Европы буйствует и в США. Все это неизбежно, ведь исламизм теперь самая большая угрожающая человечеству опасность.
Ариана Хаффингтон на созданном ей для блогеров портале вспоминает о том, как трагедия воспринималась в США сразу после терактов и что произошло за последние 10 лет.
Столкнувшись с тем, что рушится мир вокруг нас, мы вдруг увидели совершенно иную перспективу. Американцы перестали волноваться насчет джинсов, в которых они выглядят толще, чем обычно. Перестали одержимо интересоваться последним бессмысленным скандалом с участием знаменитости. И даже вместо того, чтобы убежать от действительности, мы сплотились. Это время стало самым лучшим за последнее самое худшее десятилетие. К сожалению, длилось оно недолго. Наши политики пошли по иному пути. Они утверждали, что за возврат к нормальной жизни, за походы по магазинам, поездки с детьми в Диснейленд нам нужно заплатить. Были ограничены наши гражданские свободы. Мы потеряли их в борьбе с теми, кто на нас нападал из-за принятых в нашем обществе принципов. Как это ни прискорбно осознавать, они добились своего.
Алексей Байер на сайте Snob.ru считает, что террористам не удалось добиться своего. По его мнению, они использовали орудия слабых, а после произошедших на улицах, в метро или самолетах терактов запугать людей так и не удалось.
У террористов единственная надежда на успех – повернуть силу противника против него. В 1970-е годы итальянские красные бригады и немецкие красноармейцы, похищая и убивая полицейских, судей и бизнесменов, надеялись заставить буржуазную демократию показать свое истинное лицо и установить фашистский режим для борьбы с террором. Ну а при фашистской диктатуре поднять народные массы на классовую борьбу, расплюнуть. Во всяком случае, так утверждали классики марксизма. Основатель Аль-Каиды Усама бин Ладен коммунистом не был и даже начал свою карьеру с того, что противился установлению коммунистического режима в Афганистане. Но цель задуманных им терактов 11 сентября была похожей. Он рассчитывал, что после такого театра террора Запад, несомненно, пойдет на ислам крестовым походом, а мусульмане всего мира объединятся под зеленым стягом, окрепнут в освободительной борьбе и с соизволения Аллаха возродят религиозно-политический халифат. Аллах распорядился по-иному. Халифата пока не вышло, но зато Усаме удалось другое – заставить Америку направить всю свою мощь против себя самой. В этом ему очень повезло с жертвой. Президент Джордж Буш-младший был именно тем неумным, мстительным, мелочным и неуверенным в себе политиком, которые легче всего поддаются на террористические провокации.
Это была рубрика «Сетевые разговоры», и автор сегодня Александр Вагнер. И в завершении нашей программы рубрика «Общественное мнение». В ней мы возвращаемся к теме визита в Москву премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Мы поговорим о отношении россиян к Великобритании. Рассказывает ведущая рубрики Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
На вопрос «Как вы относитесь к Великобритании?» 71% респондентов Левада-центра отвечают положительно. Об отрицательном отношении говорят только 12% опрошенных. Вот наблюдение социолога Бориса Дубина, заведующего отделом социально-политических исследований Центра, по поводу восприятия россиянами этой страны.
В принципе, я думаю, что Англия воплощает что-то вроде надежности, соблюдения законов, высокий уровень правосознания, высокий уровень жизни и так далее, но все-таки страна далекая. Конечно, ну вот особое островное положение Великобритании, видимо, здесь как-то сказывается, а период англомании для русской культуры все-таки остался далеко в прошлом, и сегодня английский скорее связывается с Соединенными Штатами, чем с Великобританией. Поэтому в целом отношение очень положительное. Но как бы вот ощущение постоянного контакта, постоянной какой-то заинтересованности с той и с другой стороны, может быть, не такое живое и острое, как, там, скажем, Германии или Франции.
71% россиян заявляют о своем положительном отношении к этой стране, и Великобритания в числе других стран Западной Европы находится на втором месте в списке стран, на сотрудничество с которыми, по мнению опрошенных вашим центром, должна ориентироваться Россия. Означает ли это, что у россиян нет особых претензий к европейским странам, к Великобритании в том числе?
Мне кажется, к Великобритании в первую очередь, наверное, нет претензий, поскольку нет ощущения каких-то прямых связей, которые существовали бы с Великобританией. То есть чувство уважения, несомненно, чувство некоторой основательности, авторитетности, независимости, которая исходит от Великобритании, конечно. Но при этом как бы нет ощущения, что это страна, которая рядом. Я думаю, что скорее в этом дело.
А почувствовали граждане охлаждение в российско-британских отношениях после убийства в Лондоне Александра Литвиненко и отказа России экстрадировать Андрея Лугового?
С одной стороны, да, реакция на убийство Литвиненко была, но на отношение к Великобритании в целом я бы не сказал, что это оказало какое-то влияние. Я думаю, что здесь какие-то другие, гораздо более широкие и общие факторы. Вот действительно, отношение как к некоторой, несомненно, демократии, несомненно, надежной, авторитетной стране, при этом с королевой и со многими симпатичными для россиян символами. Для более продвинутых молодых россиян, в том числе ориентированных, может быть, на отъезд на работу и учебу или на то, чтобы послать своих детей работать и учиться за рубеж, Великобритания чрезвычайно авторитетна. В этом смысле качество британского образования, уровень британской культуры, цивилизованности страны очень положительное влияние оказывает, но нет некоторого ощущения такой особой близости.
То есть, очевидно, можно сказать, что охлаждение в отношениях произошло не на уровне масс, а скорее на уровне элит.
Да, и даже, думаю, скорее на уровне отдельных средств массовой информации и связанных с ними продвинутых групп. Все-таки на уровень массы это не перешло. Это не ситуация, с одной стороны, массового интереса, поддержки, симпатии, например, к Германии, а с другой стороны, это не ситуация постоянного, ревнивого и очень нестабильного отношения к Соединенным Штатам. Отношение к Великобритании гораздо более стабильное.
А можно ли сказать, что Великобритания при этом занимает некое особое место в российском общественном сознании среди стран Западной Европы? Ну, хотя бы по историческим каким-то причинам.
Наверное, да. По крайней мере, в сознании и большинства, и в сознании продвинутых групп Великобритания не сливается со всей Европой. Она занимает как бы некоторую особую позицию, особое отношение к ней, особое место и в истории отношений между Россией и Великобританией, и в нынешней ситуации. Все-таки начало перестройки очень было окрашено в этом смысле в английские тона, и хорошие отношения Михаила Сергеевича Горбачева с Маргарет Тэтчер, в общем, это часть теперь уже и нашей российской истории.
Говорил социолог Борис Дубин. Что касается отношения к премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону, то оно положительное у 34% опрошенных. 12% заявляют о своем отрицательном к нему отношении, и очень многие, больше половины респондентов, затрудняются с ответом, видимо, просто не имея четкого представления об этой политической фигуре.
Была рубрика «Общественное мнение», ее ведущая Вероника Баде. Рубрика завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей. Предвыборная страда или предвыборные страдания». О политической кампании, ее старых, новых участниках, об идеологии, имитации идеологии. Ведущая Анна Качкаева будет говорить с политологом, сотрудником Центра Карнеги Лилией Шифровой. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Но я прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выборы 2011 и 2012 года ключевым образом повлияют на будущее страны.
Смертельный фауст – это действительно очень крупная, серьезная, многослойная.
Арест вероятных террористов предшествовала эвакуация посетителей.
Отныне все наши выступления в защиту Байкала будут заканчиваться обращением...
10 лет прошло с тех пор, когда голубое утреннее небо превратилось...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.